Этот подкаст содержит ненормативную лексику.
Привет всем, дорогие друзья, с вами снова Рок Джокер и Джек, и это, если я не ошибаюсь, четвертый выпуск нашей программки «Разговоры о кино».
Так и есть. Всем привет, друзья.
Да. И сегодня у нас на повестке дня один фильм, который мы посмотрели вместе с Джеком. Мы о нем много поговорим, но перед этим мы сделаем краткий обзор 2009 года. Наши провалы, находки, худшие и лучшие фильмы.
И мы постараемся сократить немножко время нашего разговора, чтобы не затягивать подкаст на полтора часа.
Да, мы приняли решение сделать подкасты более короткими, пытаться уложиться примерно 40 минут, там, что-то вроде того. В общем, да. И что ты можешь сказать, Джек, о провалах? Были ли провалы в этом году для тебя?
Для меня, да, определенно. Хоть и мало достаточно, всего лишь два фильма, которые я оценил на 2 и 1, но лично для меня очень странным и не усвоился у меня фильм – это «Хранители».
Его не переварил?
Я его не переварил. Ага. Хотя режиссер знатный, Зак Снайдер, ага. И вроде как бы фильм красивый, но я почему-то его так не переварил, и даже под конец фильма я... даже несколько был разозлен и поставил единицу. И теперь вот он у меня стоит в списке на пересмотр, чтобы перепонять, переосмыслить. Это вот самый-самый наименее оцененный фильм вот из 2009 года. Я знаю, что многие не согласны с моей оценкой такой.
А многие согласны, на самом деле. Потому что это
да.
Тот фильм, который вызвал бурные обсуждения и очень расколол людей на две части, можно сказать. Те, кто любит «Хранителя», те, кто его ненавидит.
Да-да-да. Вроде как бы фильм по комиксным персонажам. Там целый набор отличных персонажей. Что стоит один Роршах, вот этот вот. Угу. Отличный, с отличной маской. И вообще столько классных костюмов. Как бы, наверное, многие ждали от этого комиксного фильма нечто вроде, допустим, «Города грехов» или тот же самый там «Железный человек», «Мстители». Угу. Но тут это больше какой-то философский фильм. Много разговоров, угу. Такой длинный. Угу. Он, да, более философский.
Ну, а какой, второй фильм ты...
Ну, получается, что... Да, все правильно. Только «Хранители» вот какой-то был провал в этом году. А у тебя что?
От Зака Снайдера. Так, ну, у меня вообще не было, если честно, провалов, потому что я вот посмотрел список «Кинопоиска», и все фильмы, которые получили от меня низкие оценки, они как бы изначально... Я от них ничего не ждал. Поэтому провалов для меня в этом году не было, что, в принципе, хорошо. Вот. Mm. Но находок у меня было не так много, но достаточно. То есть 4 фильма целых, фильмы, от которых я не ожидал чего-то хорошего, но они действительно очень приятно удивили. Возможно, даже немного потом я после просмотра долго о них думал, и возможно, даже пару дней или больше. Один из таких фильмов – это «500 дней лета». Такой романтический фильм о том, как люди мучаются, когда их бросают. Очень-очень стильно снятый. Там играет Джозеф Гордон-Левитт и
Зои де Шанель.
Очень красивый фильм и очень атмосферный. Действительно, очень меня так тронул. Я поверил в эту их любовь и в это их расставание. И я абсолютно поверил актерам.
И... Я, кстати, навсегда запомню этот фильм. Мы смотрели его в поезде, когда ехали на Байкал. Очень запомнился. Такой классный комедия, действительно романтическая, с такими актерами очень симпатичными и интересными.
Но ближе к после середины где-то эта комедия превращается именно в такую мрачную драму, я бы даже сказал.
Да, да.
Вот. Также фильм «Немыслимые» с Сэмюэлем Л. Джексоном. Вот. И я забыл, как второго актера зовут. Майкл Шин, да. И также там играет Кэрин Мосс, Тринити из «Матрицы». В общем, это фильм о человеке, который сам по себе европеоид, но подался в религию, в исламскую, и заложил бомбы в нескольких городах, если я не ошибаюсь, или в нескольких точках одного города, начал предъявлять требования, чтобы войска вывели из Ирака, и, в общем, его поймали, точнее, он сам сдался в руки, и из него начали выпытывать, в общем, забыв про мораль и вообще про все, начали выпытывать самыми невообразимыми пытками, значит, местонахождение этих бомб. И занялся этим герой Сэмюэля Джексона. Очень, очень жестокий, очень такой фильм, но при этом он мне показался очень реалистичным, потому что такого человека действительно так бы пытали, лишь бы уберечь.
Да, очень реалистичный. Там сцены допроса прям очень даже жесткие.
Очень жесткие. При этом герой Сэмюэля Джексона, при том, что он творит вот это все, да? Но при этом ты понимаешь, что это делает он ради добра. И ты не воспринимаешь его как злодея при этом. И очень сильные там в конце сцены идут, когда уже до детей доходит этого самого террориста, так скажем. Вот. То есть очень сильный фильм, мне очень понравился. Я не ожидал от него, что он так будет хорош. Немыслимый, в общем, тоже находка. Также это «Гражданин законопослушный», в котором снимается Джерард Батлер. Один из, наверное, двух или трех лучших фильмов про месть, я считаю. Просто потрясающий фильм, отличный экшн-фильм с большим количеством запоминающихся сцен, которые я никогда не забуду. Очень мне понравился. Вот. Его бы выделил я. И «Парк культуры и отдыха» с многими ненавидимой Кристен Стюарт, вот, и Джесси Айзенбергом, который играл в «Социальной сети» главную роль. «Юношескую любовь», про измены и вообще про взаимоотношения молодых людей, подростков, ну, таких более уже более близких к зрелому возрасту, когда уже скоро и работать надо, и вот про всю эту неопределенность после школы, куда поступить, вот это все, наверное, лучший фильм на эту тематику. И, конечно, один из самых атмосферных фильмов, что я видел, что достигается тем, что на событии фильма, если я не ошибаюсь, в 80-х годах происходит. Вот. И там вот эта музыка 80-х очень крутая. И поэтому особый от меня почет получил этот фильм за атмосферу. В общем, одна из находок. Таким образом, у меня 4 фильма, которые действительно удивили меня. Вот. Ну а что у тебя, Джек?
Могу выделить опять-таки псевдокументалку, которую я был удивлен. Это репортаж из преисподней. Испанская версия, как бы «Карантин» сняли американцы еще с таким же сюжетом. Но здесь это было какое-то открытие, наверное. С этого началась большая моя жажда по псевдокументальному кино. Там был самый смак в том, что очень классно закрученный сюжет. И с двух точек там обозреваемый, он с двух камер, там с нескольких, такой он запутанный. И отличный сценарий, вот именно что. Для псевдодокументалки это очень необычно. Вроде никаких там ни призраков, никто не ходит с камерой, как в «Паранормальном явлении», допустим. А именно тут псевдодокументалка с сюжетом, который смог бы потянуть на реализм такой. Интересные сцены, которые шокировали зрителя, там, когда одного пожарного скинули с какого-то 4-го этажа. Об этом не предупредили актеров, и поэтому их реакция была еще более естественной.
Реалистичной, да.
Да, вот поэтому этот фильм больше всех запомнился из этого года, и я после этого еще сильнее начал увлекаться данным жанром. Так, ну, возможно, «Пикок» с Киллианом Мёрфи о раздвоении личности.
Yeah.
Я думал, это будет какой-то такой тягомотный фильм, а на самом деле вышло какое-то потрясающее зрелище. Здесь вот игра Киллиана Мёрфи заслуживает самой большой похвалы из всех фильмов, которые я с ним вот видел. Здесь он выложился на полную катушку. Он сыграл двух персонажей, женского и мужского.
Да, там очень такой фильм про то, как травмы детства потом отражаются на нашей взрослой жизни. И вот я что хочу сказать насчет грима всего этого. И... Точнее, грима, а перехождения в образ, да? В первом фильме нам показывают Киллиана Мёрфи именно в образе женщины. Ну так вот, я его вообще не узнал. Я думал, это женщина сидит.
Потому что у Киллиана действительно такие черты лица совершенно не мужские. У него очень пухлые губы,
да.
Большие глаза. Да, вот очень интересно выделяется.
Абсолютно, 100% был уверен, что это женщина сидит. Только потом до меня дошло, что это был Киллиан Мёрфи. Я просто так... О май гад!
Да-да-да. В общем, то, что этот фильм советовать всем, это действительно так. Посмотрите, если хотите посмотреть на жизнь, тяжелую жизнь человека с психологической травмой, идущей с детства.
Я бы не стал этот фильм советовать тем, кто любит исконно такие только экшены, которые без смысла там, без... Ну, в общем, побольше экшена, побольше мяса, поменьше болтовни. Вот таким фильмом, таким людям я бы не стал советовать. С такими людьми я бы даже разговаривать не стал. Вот.
Не, ну это вообще не относится к этим категориям. Тут достаточно такая нормальная драма.
Чисто драма.
Да, чисто драма, даже немножечко триллерок.
Я знаю, Эллен Пейдж играет.
Да, Эллен Пейдж, она сыграла такую достаточно взрослую характером девушку. Хотя, мне кажется, ей там было далеко не 18.
Ну, в любом случае, Эллен Пейдж мы очень любим с Джеком. Вот.
Да. Сейчас стеклышки запотели.
Во всех вообразимых смыслах этого слова. Вот. Я думаю, пора говорить о лучших фильмах этого года. И что прикольно будет для этого выпуска, то, что Джек, чему Джек поставил 1 балл по своей шкале, «Хранители» Зака Снайдера. Я считаю, я лично для себя считаю, это лучший фильм 2009 года. Это лучший фильм Зака Снайдера, по моему мнению. Почему я его полюбил? Во-первых, я его очень ждал. Когда я увидел трейлер, я его просто ужасно ждал, этот фильм. И когда я его посмотрел, я был колоссально рад, что он не стал чем-то вроде «Железного человека» или... Сэма Рэйми. Он оказался абсолютно чем-то новым для меня, потому что я впервые увидел серьезный фильм о супергероях. Это был действительно первый фильм, который что-то серьезное говорил мне, при этом в кадре были мужики в лосинах с плащами.
Это как бы, знаешь, вот тоже Нолан так делает сейчас, да, с комиксным персонажем Бэтмена.
Да,
но... Он его делает более серьезным,
да.
А тут почти в таком же направлении двигались.
Но здесь еще более мрачная атмосфера, а я вообще с давних времен люблю мрачную атмосферу в фильмах в определенных. И вот для этого фильма, я думаю, она очень сгодилась. Такая атмосфера, постоянный дождь, вот эта безысходность... И очень натуралистичные, очень жестокие сцены насилия, прекрасные диалоги, на мой взгляд, которые действительно интересно слушать. Особенно мне интересно было слушать доктора Манхэттена, вот, этого героя, этого синего, который потом на Марсе у себя там соорудил что-то невообразимое вокруг себя летающее. То есть вот эта мощь доктора Манхэттена меня восхитила, что он ходил по поверхности Солнца, вот это все, вот этот... Абсолют силы вот этот вот. И Рошах, конечно же, этот герой, похожий на Макса Пейна, который ходит в таком плаще по этому мрачному городу, рассуждает так очень литературно обо всем этом творящемся зле вокруг. Комедиант, конечно же, просто меня восхитил. Вот эти сцены, где он во Вьетнаме сжигает людей, вьетнамцев этим огнеметом, вот как он любит эту войну, и сам образ получился очень классный. И также мне понравился сегмент, где показывают старых героев, где-то в 60-х, какие они молодые были, и вот эти их костюмы тоже такие не особо крутые, но по нынешним меркам. Просто мне этот фильм понравился действительно серьезностью, тем, что здесь не абсолютно уклон в экшен был, а были действительно диалоги вот обо всем этом. Об этой. И, конечно же, концовка просто потрясающая, на мой взгляд. Это самопожертвование, стояние на своей точке зрения до конца в исполнении Рошаха. И герой там один был, забыл, как его зовут. Ну, в общем, самый умный человек на свете, в этом была его сила. Тоже его вот этот ход, как он все это сделал, чтобы избежать мирового апокалипсиса, мне тоже очень понравился. Меня восхитил этот фильм, я поставил ему 9 баллов. Это почти идеальный фильм, на мой взгляд. Вот.
Но все равно не советуется смотреть его подросткам, которые еще читают комиксы ради вот этого экшена.
Да.
Ради суперсилы.
Вот таким людям действительно лучше смотреть «Железный человек». Дилогию, скоро трилогию уже можно будет говорить. Там, я не знаю, «Росомаха», «Начало». Вот.
«Спайдермен».
Да. Кстати, «Начало Росомаха» вот, тоже получился очень слабый, на мой взгляд. Я ему поставил, если не ошибаюсь, 5 баллов из 10. Вот. То есть весь на зеленом экране снят и только из экшена состоит, в принципе. Но экшен там неплохой. Ну, вот. Но ничего больше фильм не предлагает, в отличие от «Хранителей». Вот. А также в категории лучших фильмов я бы поставил... Или давай чередовать, теперь ты скажи какой-нибудь один свой. Один.
Хорошо. Назову самый любимый и самый крутой фильм 2009 года, который я посмотрел. Yeah. Это «Ангелы и демоны» с Томом Хэнксом в главной роли. Это первая вот из этих книг Дэна Брауна, экранизированная. Отличный фильм. Вот эти метания, разгадывание загадок, раскрытие тайн различных. И очень вот заманчиво.
Теория заговора, да?
Ну, там, да, вот это, вот, знаешь, тайная деятельность старых древних кланов, в которых состояли очень знатные художники, как это было вот в Коде да Винчи. Тут тематика-то борьба религии и науки, извечная борьба,
да.
Тут она раскрывается.
Тебе понравился этот фильм, да, в общем?
Это безумно отличный фильм, поставил 10 баллов.
Концов, и там такая с этим, с антиматерией, бомба взорвалась, да, там что-то такое.
Да, Эван Макгрегор там играл, он там сыграл такого как бы героя, вот. Но мне еще очень нравится сцена, где главный герой Тома Хэнкса спасает последнего из возможных понтификов, то есть, как сказать, номинантов на трон Папы Римского. Он его спасает из фонтана, из такого безвыходного положения. У меня вот после каждого просмотра этой сцены, я не раз пересматривал еще, все время как слезы наворачивались прям. А то, что там бедный дедушка, его хотят убить, и так на старости лет, вот эти вот страдания выглядят очень жалостливо. И поэтому сцена очень сильная. Угу. Вот.
Ясно. Ну, у меня об одном фильме я уже поговорил, это 500 дней лета, тоже один из лучших, на мой взгляд, вот, и так как «Бесславный ублюдок» Квентина Тарантино, прекрасный фильм, который, я считаю так вот насчет этого фильма, те, кто его ненавидит, этот фильм, из-за того, что он там как-то антиисторичный какой-то, да? То есть...
Да, перевирает историю. Да.
Вот те, кто люди, кто его за это ненавидит, я их считаю глупыми людьми, потому что надо понимать, что это Квентин Тарантино, и что он не собирался делать какую-то мега приближенную к реальности историю. Он сделал историю именно про то, как евреи, которых гнобили, начали выпиливать немцев. Это очень круто смотрелось при этом. Вот. И...
Я, кстати, извиняюсь, что перебью, смотрел этот фильм дома с двумя своими друзьями, специально им порекомендовал посмотреть. Я пересматривал, они смотрели первый раз, а после этого просмотра они сказали: фу, какая-то фигня. Я говорю: вы что, это Квентин Тарантино? Они говорят: да ну, такого быть не могло. Блин, мне так хотелось им разъебать ебальники, что я даже потом замолчал, ушел нафиг от них.
Ну да, от греха подальше, как говорится. Действительно, очень, очень много диалогов, и все они просто потрясающие, наверное. Тут, по части диалогов, это один из самых лучших фильмов Квентина Тарантино, я считаю. Особенно с участием Ганса Ланды. Я даже до сих пор запомнил, как этого персонажа зовут. В исполнении Кристофа Вальца, это тот, кто охотился на евреев.
Это явление. Это действительно явление актерского таланта было вот это в этом году.
Да, то есть его «Охотник на евреев» просто велик.
Он, причем, знаешь, такой безукоризненный. Он знает много языков, он знает приемы, методы допроса, заискивания, этих вот мелочей. И вот когда с ним рядом стоишь, думаешь: блин, я вот ничего не делал, но я думаю, что я виновен, он сейчас меня арестует за что-нибудь.
Но при этом он довольно-таки такой персонаж с не самыми очевидными мотивами. То есть он не просто выпилит евреев, да, или там. Он понимает, он видит всю ситуацию в целом, он понимает, что Германия проиграет. И он в конце уже когда вот он раскусил этих евреев, итальянцев, которые косили под итальянцев, он их раскусил там по акценту, то есть он все это знает прекрасно, как они должны говорить там, и вот как он их там подтрунивал, что они не так говорят, великолепная сцена. И в конце концов он даже с ними на сделку пошел, потому что понимал, что надо валить, короче, из этой страны. И такой действительно многогранный, интересный персонаж, который, наверное, украл весь фильм, перетянул одеяло на себя полностью. Хотя евреи очень круто смотрелись, особенно Жид-Медведь, с этой бейсбольной битой. Или, например, персонаж Брэда Питта тоже потрясающий. Вот. И
чего стоит только та сцена в трактире с пьяными фрицами, когда встречаются, это там они.
Да, да, да.
Такая напряженная сцена просто.
Да, потрясающе, где они еще играли в эту игру там, где там эти бумажки все на лоб клеили. Майкл Фассбендер, кстати, там был в этой сцене. Вот. И одна из лучших сцен также — это сцена, где он с этой Шошаной, французской девушкой, которую. Точнее, она француженка, но ее как там, как еврейку ее сделали.
Ну, да, французские евреи.
Вот. И вот сцена, где они поедают этот торт и разговаривают, тоже великолепно просто. И ты понимаешь, что Ганс знает, что она еврейка. Вот что-то вот у него нутро ему кого-то подсказывает. Вот. Да. Ну и.
Гишашана.
Да. Какой тебе еще фильм?
Ну, безусловно, это тоже относится к моим любимым. И еще один фильм, который я посмотрел в кино в 3D. Это был, по-моему, первый опыт просмотра в 3D. Это был фильм «Аватар», известный всем, Джеймса Кэмерона. На тот момент я ему поставил высший балл, то есть десятку.
Вот у меня точно сейчас... так было, Джек.
Да, сейчас я уже не считаю его таким уж и офигенным фильмом. Но на тот момент он был преисполнен, во-первых, конечно же, технической частью.
Инновациями, да?
Безумные инновационные технологии, потрясающая графика, просто потрясающая красота планеты Пандоры и, конечно же, красота помыслов коренного населения этой планеты и очернение вот этого человечества, которое только может как заниматься потребительством. Uh-huh. Вот. Конечно, сейчас это уже не так актуально, и я бы сейчас уже меньше бы поставил этому фильму, но все равно считаю это одним из самых красивых и, ну, в общем-то, моральных фильмов 2009 года.
Насчет «Аватара». Когда я его посмотрел, я ему 10 баллов поставил, потому что я действительно был восхищен картинкой, все дела. Но сейчас я смотрю на него трезво, то есть, если отмести визуальную часть, то этот фильм почти ничего не предлагает, то есть, он ужасно клишированный сюжет. Я такой же видел и в диснейских фильмах, и в других каких-то фильмах про то, как вот плохие военные приходят выкачивать все, значит, все ресурсы и плевать им на деревья, все такое, в общем, такое, знаешь, очень такое клишированное зло, такое, как сказать, гротескное, да, вот, и гротескное такое же добро, то есть эти вот невинные существа, которые никого не трогают. Я просто это 100 раз видел, вообще не оригинально, вот, но...
Кстати, по-моему, этот фильм-то долго снимали очень... Ну, несколько, там, чуть ли не 10 лет, что ли, я помню, вырабатывали план.
Ну, и вот, да, я знаю.
Идея, ты... которая родилась на момент зарождения этого фильма, мне кажется, была актуальнее всего. А когда не уже знаю, его реализовали...
Не знаю насчет этого. Я его смотрел именно в 2009 году, мне все равно, сколько его разрабатывали. Его преподнесли именно сейчас, и они сейчас ничего не придумали нового. Вот. И я думаю, делали они его так долго и только из-за технологий, что им.
Ну, знаешь, что мне отлично понравилось в этом фильме? Такой как бы намек и. Намек, чтобы человек вспомнил о своей связи с природой. Как вот они делали эту связь. Сделали связь. Они делали связь с животными, с растениями, они имели связь с природой. Вот человек эту связь уже давно-давно утратил, и хорошо бы, конечно, он если вспомнил эту связь.
Ну, это, знаешь, такая.
Она сакральная, эта мысль, да-да-да.
Она такая мысль, что этого не произойдет, как бы, в нашей жизни. То есть человек уже не. У него нет дороги назад, я считаю. То есть все так и будет двигаться туда, куда сейчас это двигается. В сторону технического прогресса, пожирания ресурсов.
Ну, посмотрим.
Я уверен, что так будет, потому что человечество просто безнадежно. Так, ну и кроме тех фильмов, которые я указал как находки. Это «Остров проклятых» Мартина Скорсезе. Прекрасный фильм, который весь фильм, я когда первый раз смотрел, я думал, что такое, его все так хвалят, но я тут ни хрена ничего не вижу. Но после концовки у меня просто голову разорвало, и, и я просто полюбил этот фильм. Вот, поэтому...
Я даже, кстати, играл в квест, компьютерная игра по мотивам фильма.
Но я, правда, не играл.
Ну, там почти то же самое, там на поиск предметов, но персонажи взяты из фильма, и реконструкция событий и где-то декорации. Это было интересно.
Ну и последние два фильма, которые я назову, это «Серьезный человек» братьев Коэн. Вообще, братья Коэн одни из моих любимых режиссеров. Их «Серьезный человек» очень жизненная и действительно фильм со смыслом, драма такая. Причем там довольно-таки много двойного дна и того, чего с первого просмотра ты не поймешь и не увидишь. Вот, один из таких фильмов, какой-то идейный наследник Бартона Финка, я думаю, тоже братьев Коэн, где играл Джон Туртура. Прекрасный фильм, очень... И последний, действительно, который к лучшим я бы отнес в этом году, это сериал «Стальной алхимик». Аниме-сериал тоже отличный, просто с отличной рисовкой, большой эпик, с продуманным миром. В общем, тоже, да, любителям аниме, конечно же, надо смотреть это аниме. Там, если я не ошибаюсь, около 50 или 60 серий. Вот. Угу. Поэтому вот, это все, что я могу сказать. Поэтому...
Это все твои самые избранные фильмы этого года, да?
Да.
Хорошо, тогда я дополню тебя. Еще отмечу фильм «Знамение» Алекса Прайса. В главной роли снялся Николас Кейдж. Фильм про конец света, но по сравнению вот с этим фильмом, фильм 2012 с гожей тематикой смотрится совершенно глупо и бессмысленно, поскольку в «Знамении» как-то более все серьезно, интересные, обыгранные и обставленные сцены сняты, сняты сцены хорошо, интересные повороты и отличные кадры вот именно вот конца, и как главный герой добирается до своих родителей и обнимает их. Тут о родителях только подумаешь после такого, конечно. Но фильм очень-очень интересный и трогательный. И еще один из лучших фильмов, по-моему, ты мне его и советовал, «Рок Джокер». Это анимационный фильм, по-моему, пластилиновый, «Мэри и Макс». Потрясающая анимация, трогательная.
А, вот, кстати, я просто его оценку убрал на Кинопоиске, потому что собираюсь его пересмотреть, но «Мэри и Макс», да, прекрасный мультфильм, да.
Очень такой он, даже, я бы сказал, нуарный по настроению. Потом становится поучительный. Поднимающий мотивацию людям с дефектами. С людям с низкой самооценкой. В общем, великолепная, на самом деле, анимация. Всем советую посмотреть.
Добрый фильм.
Ну вот, на этом, в принципе, все мои десятки и закончились. Про остальные фильмы я, в принципе, не хочу пока говорить. Они тоже здесь было очень много восьмерок, очень много девяток, но если говорить о каждом, там времени не хватит.
Да. Ну, «Мэри и Макс», да, вот, скажу, что он на реальных событиях еще к тому же основан. Очень стильный мультик, такой очень клевый и воодушевляющий, наверное. Вот, про общение маленькой девочки и старого мужчины.
Да-да-да, как они переписывались долго.
Прекрасно.
Кстати, раз уж просто можно кого-то посоветовать из этого года отличные фильмы, самым отличным, мне кажется, фильмом будет «Нью-Йорк, я люблю тебя».
В плане?
Чтобы посмотреть. Ну, не знаю, он такой романтичный, он... У него разные истории, они переплетаются.
Лудиалец,
они такие живые. Да?
Или нет?
М?
А, «Нью-Йорк, я люблю тебя», по-моему, это несколько режиссеров снимало. Несколько,
да, хорошо, да, это киноальманах. Он, там несколько короткометражек, в которых снимаются, в некоторых там интересные и знаменитые актеры. Mm-hmm. Натали Портман, по-моему. Вот. Вот он чем хорош, так это такими-то такими историями, которые совершенно не похожи на голливудские фильмы. Именно вот короткометражки, они как-то даже лучше, чем полные метры.
Более жизненные.
Они и более жизненные, у них еще и сюжет такие интересные, столкновения там рас, религий, разных интересов. В общем, класс. И тот, кто любит «Нью-Йорк», я думаю, стоит посмотреть этот фильм.
Я, если ничего не забываю, я вроде его смотрел, да, но я точно не помню. То есть он как-то не произвел, наверное, на меня такого впечатления мега, что я вот о нем помню так сильно. Но я помню, что вроде его смотрел, да. Вот. Потому что я помню, что это «Альманах», хотя бы из-за этого. Вот. Ну ладно. Ну тогда, я думаю, стоит перейти к... Сначала ты расскажешь об «Акире», который я тебе советовал, да? Немного. Побыстро.
А худшие фильмы?
Ах, да, у нас же еще есть худшие фильмы «Сам Смак». Как же я мог забыть?
Ну, да, самый трэш, самое говнецо с донца.
Да. Ну, если
давай
опускаться на дно, как говорил Дэвид Джонс из «Пират Карибского моря 2». Да. Начнем, наверное, для меня сразу всем скажу, плохие фильмы, это фильмы с 4 баллов и ниже по 10-бальной шкале. И первым таким фильмом я хотел бы назвать «13 район ультиматум», продолжение вот этого французского первого фильма «13 район». Он был замечателен в своем...
Стопудняк.
Но вот «Ультиматум», там такой перебор был уже, что это вот наглядный пример, когда они, те, кто делают сиквел, думают, вот что было в первой части, давайте делаем то же самое, только больше, да, эпичнее.
Паркур!
И получается мешанина из просто нереалистичного дерьмеца. Вот это именно такая судьба постигла этот фильм. Также это фильм «Пункт назначения 4», ну, потому что я все фильмы этой серии не считаю чем-то хорошим. Вот. Хотя посмотреть, прикольнуться можно, как там людей разрубает. Это «Святые из Бундока 2», «День всех святых», отвратительный сиквел, который, наверное, унижает чем-то первую часть, которая мне нравится. Вот. Это
Maybe.
«Трансформеры. Месть падших» Майкла Бэя. Ну, потому что почти все фильмы Майкла Бэя я не люблю, вот, потому что они ужасно глупые практически все. «Химера» с Эдрианом Броуди, тоже такой странный фильм, который мне ничем не понравился практически. 4 балла я ему поставил, причем там были откровенно отвратительные сцены. вот, связанные именно с самой вот этой химерой. Вот. «Ниндзя-убийца» Джеймс МакТик, режиссер. Ну, это такой экшен про ниндзя, которые выпиливают друг друга какими-то там всякими катанами и прочими вещами. Абсолютно тупой, но с ураганным экшеном, но с фальшивым.
Да, он такой кровавый, конечно. Ну, там действительно глуповатый фильм, хотя посмотреть действительно весело.
Ну, под пивко там, я не знаю, если вы любите пивко. Вот.
Семечки полузгать.
Ну и «Сумерки сага Новолуния», ну тут и без комментариев, и «Легион», самый отвратительный фильм ушедшего года, вот этого 2009-го, просто, ну просто параша, 1 балл. Даже ничего о нем говорить больше не хочу. Ну а у тебя что, Джек, какие у тебя были такие фильмы, которые тебя, возможно, что-то задели, или ты хотел бы на них буквально насрать?
Ну, я уже снимаю штаны при виде истории одного вампира. На фоне «Сумерек» сейчас начало поливаться вот это вот вампирское дерьмецо. Я думал, блин, ну ладно, посмотрю, что там, что делать-то еще. А оказалось, такой подростковый фильмец без особой любви, с каким-то тупым обыгрыванием вампирских способностей. Вот, про подростка, который стал вампиром, которого похоронили, он там играет в гробу в айфон, в общем, какой-то бред, троечку поставил. «Эффект бабочки 3», еще хуже, чем вторая часть, ужас, непонятно, что происходит, зачем снимали, оставьте классику в покое. Ага. Вот, «Запрещенная реальность», как раз-таки, вот, русский фильм. Я не знаю, почему я начал его смотреть, возможно, купился на то, что это как бы русская фантастика, там такой постер красивый. Может быть, даже что-то и выйдет из этого. Но оказалось, как будто, знаешь, как эта экранизация так себешной книги какого-нибудь русского фантаста. Хотя, возможно, так это и есть. И, возможно, я задеваю фантастические чувства.
Фантастические чувства.
Фантастические чувства наших фантастов. Но, блин, фильм этот полнейшее говнище. Вот. Ну и на этом список худших окончен. Остальные я фильмы выбирал довольно хорошие. А вот «Химеру» я поставил, кстати, больше. Вау. Чем-то он мне даже понравился.
Ну вот он мне не понравился, он мне даже чем-то отвратительным был. При этом он много в нем клише. Вот «Хранителя» обязательно пересмотри, я думаю, если ты его пересмотришь, у тебя будет другое мнение. Вот сейчас, если ты его пересмотришь.
Да.
Потому что... Ну потому что нельзя ему 1 балл ставить, это запрещено законом. Так, ну ладно, но я думаю, теперь, когда мы обосрали все дерьмо и опустили на дно то, что надо было опустить на дно, стоит поговорить перед тем, точнее, сначала ты расскажешь про «Киру», которую ты посмотрел по моему совету, по-быстрому там. А потом мы поговорим о фильме Пака Чханука, который называется «Я киборг, но это нормально».
В прошлом выпуске Рок Джокер мне посоветовал посмотреть фильм, аниме-фильм «Акира». Название моего телевизора, можно сказать. Вот. Японский фильм. Он, знаешь, что-то мне напомнил японский Silent Hill какой-то такой. Какой-то очень-очень японский. Вот. Поскольку там есть такие сцены, в которых происходит действительно невероятное. Хотя начинается он довольно так прозаично. То есть это антиутопия, постапокалипсис, 30 лет спустя после Третьей мировой войны. Интересные такие киберпанковая какая-то атмосфера постапокалиптическая, да, вот этого Токио, Нео Токио. Как там подростки на мотоциклах, в общем-то, ходят, буянят. В общем, такая жизнь, беспорядки, вот эти политические и военные передряги, это все так... Понятно и проникновенно все в то же время, благодаря тому же рисовке, отлично. Но то, что начинается потом, завязка сюжета про великую эту силу, Акира, другие персонажи эти появляются с силой, это уже какой-то фантастический экшен. Тут я не мог оторваться, я вот сидел с тарелкой, у меня тарелка пустая, я поел, мне нужно ее отнести на кухню, но я не могу. Мне хочется смотреть дальше и дальше, потому что затягивает очень хорошо. И тут одну рецензию прочитал вот на этот фильм на Кинопоиске. Там человек отлично подметил, что тут есть параллели о вот этом подростковом периоде, как это можно отобразить в фильме, проблемы подростков и проблемы Японии, то есть его технологического взрыва и последствий, которые несутся вслед за вот этим прогрессом безумным. Вот. Что-то еще такое хотел сказать по этому фильму. Ну, вообще, фильм хороший.
Ну, вот как и... тебе персонажи Канеда, Тецуо, который стал жертвой вот этих вот политических манипуляций, что на нем так экспериментировали, и потом он просто не мог совладать с этой силой.
Mm-hmm. Вот то, что творит Тецуо на, в этом городе, разрушение, mm-hmm. это напоминает, знаешь, внутренние фантазии вот ребенка, который как раз-таки пережил то, что пережил Тецуо. То есть это такой... Вот то, что мы видели на экране.
Обиженный человек, да? То есть, вот видите, он обижен был не только на весь мир, возможно, но и на своего главного друга, так скажем, своего самого близкого друга, который все время был на шаг впереди него. И он, как подросток, не мог с этим смириться. То есть он все время говорил, что Тецуо все. А, что Канеда все время его получал, да, что как к маленькому к нему относился, был лучше него. И потом он, получив эту силу, он просто начал. Видишь, что ты сейчас можешь сделать, Канеда? Вот что ты сейчас сделаешь, да? Mm-hmm. То есть, при том, что он обладает огромной силой, он до сих пор ребенок, потому что он и есть ребенок, ему там от силы 16 лет, да? И вот показано, что такая страшная сила в руках несостоявшего, незавершенного психически человека, что, во что это может вылиться, да? Вот. И... этот весь катаклизм и все эти, что вот дальше происходит. А, вот лично меня поразило в этом фильме прежде всего атмосфера. То есть там показано не только военное время, но и какое-то более-менее мирное время, если вот не смотреть на все эти митинги, да? То есть где они ходят со своими подружками, весь этот город ночной, все вот это вот очень атмосферно. Вот. Ну а потом начинается, конечно же, дикий ужас просто, когда Тецуо начинает просто мстить всем, уничтожать все. Вот. Много в этом в этом фильме, я думаю, много запрятано смысла.
Очень интересных много, да. Они как бы, знаешь, как представляются нам как метафоры, как аллегории такие, то, что происходит в современном мире. И тут еще говорится в интересном факте, что эволюция, она как бы продолжается, несмотря на то, что мы ничего не видим вокруг себя, но она продолжается. И человечество может развить в себе очень много сил, интересных открыть способностей.
И плюс это, в принципе, может обернуться очень плохо.
Да.
Опять
да.
Подобная тематика была вот в игре Deus Ex Human Revolution.
Да-да-да.
Играешь, я думаю.
У будущего много пересечений. Кстати, ты в каком переводе смотрел этот фильм?
Я не в дубляже смотрел, я смотрел в таком переводе, что профессиональный, но закадровый при этом. То есть там были два голоса, насколько я помню, то есть и женский, и мужской, очень-очень хорошие, не раздражающие абсолютно, но они шли как бы на фоне, то есть японскую речь было слышно и такую речь.
Ну понятно, я смотрел с одноголосым, по-моему, это вот известный наш переводчик, ну то есть такой голосок. Вот, не помню, как зовут. Вот, там столько ошибок было интересных, смешных. В начале, там, когда приезжают полицейские на аварию, один из героев кричит, ну и наш переводчик кричит «Копы!»
Блин, я боялся, кстати, что ты будешь смотреть в плохом переводе, но...
Ну, это не помешало мне, да, знаешь. В принципе, там все донесено было.
И плюс я еще хотел отметить, что это, наверное, аниме с самым огромным количеством деталей проработанности мира.
Да, как отметил Кинопоиск, там первое аниме, в котором использовалось 24 кадра в секунду.
Да, да. То есть столько деталей, и просто глаза разбегаются на что смотреть, кишит деталями аниме. Я, наверное, такого подобного аниме больше нигде не видел, кроме, наверное, работ Хаяо Миядзаки, великого мэтра аниме-искусства. Вот.
Но, они как бы, знаешь, рисовали так, как бы они снимали. То есть если человек бьет по водной глади, то водная гладь, соответственно, там будет пошатываться именно так, как нужно.
Да. Причем фильм довольно-таки кровавый, то есть там много очень таких жестких сцен. Это аниме абсолютно не для детей. То есть там и обнаженка есть в малых количествах, правда. Там есть очень много крови, там сцены вот эти в параше, где вот эти из какого-то существа мертвые, вот эти вот червяки вылазят. То есть там много таких. И вот мне понравилось, как они показали в этом аниме именно юношескую вот эту подростковую вот эту вот задор и энергию.
Угу. Потому что... Они действительно не сидят на месте, они вообще все время в движении.
И вот этих движений резкие, ловкие, вот это так круто все было показано, и действительно меня покорило это аниме.
Ну и, конечно же, мотоцикл красный, вообще великолепно.
Это просто нечто незабываемое, согласись, вот эти электрические колеса, вот эта вот форма вот эта вот неповторимая. Вот, и вот эти вот, вот неоновые вот эти вот следы после их фар, когда они проезжают, тоже клево смотрится. Ну, я рад, что он тебе понравился, я боялся, что он тебе не понравится или нет.
Ну, после того, как полностью посмотрел, да, он мне оставил хорошее впечатление, несмотря на то, что в некоторых моментах мне уже хотелось даже заснуть, там, затянут есть моменты некоторые. Но в основном очень хорошее аниме, да.
Да. Ну, да, я его буквально сам вчера пересматривал вечером перед сном. И второй раз я его посмотрел, в общем, и да. Хочу отметить, что у него очень приятное послевкусие. Вот его, даже если тебе что-то у него не нравилось после того, как ты его посмотрел, но вот ты вот чуть полежишь там или походишь, и потом ты понимаешь, блин, это было охрененно. Вот. Ну что ж, ладно, я рад, что он тебе понравился. Ну и теперь, наверное, время перейти к фильму корейскому «Хичханука».
Да, мы с Рок Джоги ни разу его не смотрели, тут решили вот посмотреть. Это создатель фильма «Олдбой». И тут этот фильм назывался «Я киборг», но это нормально.
Да, название уже веселое.
Веселенькое название. Ну что, с чего начать можно, Рок?
Ну, это история, так скажем, о потомственной психически отклоненной личности, у которой и мать была сумасшедшая, и бабушка была сумасшедшая. Правда, первая избежала, так скажем, учись находиться в психлечебнице, но вот бабушка была отправлена как раз-таки матерью туда. Вот. И наша главная героиня тоже отправляется.
Кстати, пока мы не углубились, я хочу сказать, когда я начинал только фильм смотреть, там дубляж, по-моему, был, или не дубляж, он дубляж, да. Вот, и озвучивались начальные титры, я ржал. Мне было смешно слушать корейские имена. Простите меня, но это было очень смешно. У них забавные имена, это почти одно и то же, может быть. Ну, а да, завязка вообще непонятная была сначала. Я думал, блин, когда уже начнут складываться факты в какую-то цельную картину? Там мать, тут дочь, тут возраст, тут современность, тут прошлое. Не пойму, лица-то не запоминаются почти. Да. Сначала, это, да, вот,
с непривычки. Тебе на стол кидают, знаешь, много кусков пазлов, так разбрасывают их, так на них смотришь, не понимаешь, что происходит.
Надо с чего-то начать, да, с какую-то зацепку себе взять.
Да.
В общем-то, я так понял, что бабушка поняла, что она мышь, ела редьку. Мать тоже... того чуть-чуть. Хотя не хотела, хотя отправила бабушку в больницу, и внучка побежала вслед за санитарами с челюстью вставной, чтобы догнать. И тут на этом, в общем, на всей этой почве разразилась полный пиздец, в общем-то. Нам показывают, как внучка на фабрике работает, и ей голос из радио говорит: распарите себе вены, вставьте оголенные провода, замотайте скотчем.
Да, и включите это все в розетку, да.
Да, да, да. Это... Но это действительно такое, знаешь, начало, вот это как раз, когда она начала делать, когда появились звуковые галлюцинации, мне уже это показалось интересным и реалистичным, поскольку очень многие люди страдают от этого, и когда ничего на самом деле нет, они слышат из радио приказы.
Нам именно показан мир со стороны самого болеющего.
Да. То есть... И именно это самое клевое, вот что мне нравится в таких фильмах, когда показан, когда нас засовывают в шкуру.
В голову, можно даже сказать.
В голову, да, в голову больных, и показывают это как бы с их стороны.
И все это время мы с ними вместе болеем, так скажем. Потому что мы все это наблюдаем и пытаемся понять. Вот. Да. Ну, в общем, она попадает в психлечебницу. И тут сразу хочу отметить, как охрененно поработали над психами в этой лечебнице. У всех свои оригинальные заходы. Причем интересно, кто-то катается по полу, как мячик. Кто-то ходит задом наперед и перед всеми извиняется. Кто-то вообразил себя кроликом и боится исчезнуть. В общем, кто-то придумывает истории на ходу, смотря на человека, да? Всех интересные проработанные болезни и вообще интересные персонажи, действительно колоритные.
Они друг друга отличаются и сразу запоминаются.
И причем ты смотришь на них и ты веришь, что они психи. Просто актерская игра действительно отличная, просто потрясающая. Мне кажется, корейцы вот именно к актерской игре как-то по-своему подходят. То есть вот все во всех странах ведь можно заметить свое отношение к актерству, так скажем. Вот. Все по-разному играют.
Да, и даже они так верят, когда играют. Даже помнишь тот момент, когда этот главный персонаж, парень, да, я не помню уже имени, он все время маски носил. Он замечает разговаривающую с автоматом главную героиню и встает на корточки, руки поднимает и как краб к ней подходит.
Да,
причем
да,
он делает с таким как бы это энтузиазмом, погружаясь в образ, так.
Да,
интересно смотреть это.
Угу. То есть актерская игра вот в очередной раз в фильме «Пака Чиханука» просто, ну, там зашкаливающая. Она просто идеальна, на мой взгляд. Я действительно верил, что они все психи. И вот это вот ее в палате с ней лежала толстая вот эта женщина, вот эта вот, да, у которой носки, которые натирала, она и взлетала там, да? Да. Тоже отлично играет эта женщина, вот эта толстая, которая все время свою кожу трогает, лишь бы там ничего с ней не случилось с ее кожей. Вот.
Они все верят, вот, и когда показывают их заболевания с их стороны, они действительно верят в это, что делают. Им кажется, что это, да, нормально, если, то есть, вся эта болезнь это все объясняет.
Я, кстати, не удивлюсь, если вот, например, Пак Чханук просто взял всех этих актеров и закрыл в лечебнице, начал их снимать и не выпускал их оттуда, пока не снимет фильм. Возможно, так и было. Вот так некоторые делают режиссеры, насколько я знаю. И, возможно, так это здесь и было. То есть, тут действительно, для создания таких образов нужно было просто абсолютное погружение в роль. Вот.
При том, заметь, что фильм довольно не депрессивный, да? Он как бы позиционируется как комедия все-таки.
Да.
И драма. Поэтому тут комедийности тоже много.
Да, я на самом деле, чтобы вот меня рассмешить, это, ну, я редко вообще смеюсь в фильмах. Но здесь я смеялся в голос раза 3-4, и если не 5. То есть для меня это много. И действительно, в голос, когда ее мать говорит, когда она впервые признает своей матери, что она киборг, а та понимает, что, в принципе, видимых признаков она не подает, и что если она никому не будет говорить, то все нормально будет, в принципе.
Да, киборг, нормально, главное, никому не говори.
Это нормально, она такая, ты редьку хочешь? Нет, не хочу. Она вспоминает о своей матери, то есть о бабушке, главной героине.
Редьку не хочешь? Фу, да слава богу.
Дает ей мясо, та его ест, тебе нравится, да. Ну, все нормально, киборг, это нормально. Только никому не говори, потому что что будет, если, например, все узнают,
что дочь моя киборг.
Да, да. Вот. То есть мать тоже такая эгоистичная личность, очень отрицательный персонаж, можно сказать.
Ну, это за счет ее матери тоже, то есть бабушки.
Ну, в смысле?
Как известно, знаешь, некоторые психические заболевания все-таки откладываются в ДНК и чуть-чуть как-то отражаются в каждом поколении.
А, ну да, но в принципе можно быть психом, но при этом быть добрым человеком. Вот как ее, да, например, бабушка, она была хоть гонючая, ела редьку, которая провоняла все квартиры у них там, но при этом она никому ничего плохого, дурного не делала.
Хотя то, что она пыталась сказать все это время своей внучке, то, что смысл существования, то, что надо стать ядерной бомбой.
И взорваться, да.
Взорваться, да. Это как-то было странно.
Это можно было понять именно так, что покончить с собой. Но благодаря второму главному герою наша героиня не совершает самоубийство. И вот...
И, кстати, я вот сейчас только что подумал, возможно, бабушка как бы это имела в виду... Даже она, может быть, не имела в виду, а говорила... Такие слова, хотя они очень похожи на любовь. То есть вот это миллиард вольт, разряды в сердце. Это любовь.
Да.
Вспышка.
Ядерная бомба взорвала. Возможно.
Смысл существования. Любовь.
Возможно. То есть на это...
В конце ведь она же полюбила этого молодого человека тоже.
Ну да, ну я бы не сказал, что полюбил, но он ей явно стал интересен. То есть по сравнению со всеми остальными, он ей реально был интересен. И у них завязались отношения такие довольно-таки очень близкие. Вот. И этот главный герой, мне понравились сцены с его участием, то есть как он оригинально подходил к вопросу тому, что уберечь ее, да, от самоубийства. То есть он, она же ведь нифига не ела, она была убеждена, что она киборг, и она не может есть еду, которую едят люди. И он придумал целый механизм, который... Ей пока сказал ей, что он перерабатывает рис в электрическую энергию. И он, вот эта сцена, помнишь, да, где он на спине, да, там что-то делает, как будто стимулирует звуки, как будто он открывает ее железный корпус, да?
Угу.
Это, наверное, моя любимая сцена из всего фильма. То есть его забота о ней вот такая вот... То есть он думал, как это все сделать, он очень много думал над этим. Как так сделать, чтобы она сама поверила в это все, что он говорит ей. Не просто говорит, а вот именно делает. И когда она впервые, вот эта сцена, где она впервые ест рис. Извиняюсь, мне что-то кашель разразился. В общем, тоже прекрасная сцена, кстати, с рисом.
Вот после вот этих манипуляций, которые проделывает парень над девушкой, можно судить о том, что... Точнее, задать себе вопрос, кто есть врач в этой клинике? Те, кто пичкают пациентов лекарствами, или тот, кто реально лечит? Угу. И вот я поддерживаю главного героя, вот, парня, потому что вот он действительно врач. Он действительно лечит. Он лечит так, как нужно лечить сейчас сумасшедших. Он лечит их через их же болезнь. Они же верят в это все. Их можно излечить. Хотя бы помочь стать лучше, не покончить с собой, заставить есть. И ты заметил, он использует гипнотические приемы. То есть я досчитаю сейчас до 5, щелкну пальцами. То есть он почти что как профессиональный психотерапевт. Хотя сам... тоже имеет достаточно большую проблему в том, что боится превратиться в точку.
Ну да, то есть он был потрясен вот этим вот выговором, который ему сделали во время суда, что его сажают в тюрьму. К этому прибавилось то, что ему сказали, что он превратится в точку. Это у него что-то щелкнуло в голове после этого. И он боялся исчезнуть просто-напросто. Но вот что интересно, что он именно что-то сказал, настоящие врачи, да, что... Лечить надо не просто таблетками, но надо пытаться понять того, кого лечить. Да. И он ее понял. Хотя это было сложно, потому что даже мы не могли понять ее, блин.
Я просто очень давно вот читаю, замечаю из рассказов психически больных людей, как их лечат. И все время было просто несостыковка. Я не пойму, почему до сих пор врачи не могут лечить именно так, как показано в этом фильме. Вот, например... Это, конечно, немножко выглядит по-детски, абсурдно, как будто через игру какую-то, но а по-другому уже не получится. Не надо превращать в овощи пациентов, пичкая их таблетками. Нужно их действительно излечивать. И такими обычными методами, без всяких лекарств.
И вот даже некая ссылка в этом на предыдущий нами обсужден фильм «Нелл», да? Где героиню тоже поняли, хотя это было сложно. И помогли ей.
Да. Ну и если вспомнить самую такую... живую сцену из всего, которая напичкана спецэффектами, это когда главный герой заряжает батарею.
Да, и начинает выстреливать.
Из ее пальцев начинают выстреливаться пальцы, и дула выставляются, пистолетные. А изо рта сыпятся гильзы. Причем это то же самое, как бы и видит парень.
Угу. То есть
хотя,
он
по сути, это является галлюцинацией.
Он с ней синхронизировался, можно сказать.
Да, синхронизировался.
То есть он в том стремлении ее понять, он с ней синхронизировался и видел то, что она видит. И... мне очень понравилось, как сняли ту сцену вот с крыши здания, где одним кадром показывают, как она вот всех расстреливает, да? Они все падают там, это все за один дубль идет. Это мне очень понравилось.
Да, и, кстати, если присматриваться, очень сложные вот эти комбинированные съемки, поскольку все это трясется, много осколков, все это так выглядит. И это кажется реальным, реалистичным очень.
Да, при том, что это было бы сложно сделать. При том, что это все галлюцинации, естественно.
Да,
вот. Ну и вообще, мне понравился вот этот мир, который они для себя построили. Если ты помнишь, они там, появляются на таких каких-то лугах зеленых вместе с ней. И там ее мать с этим кожаным поясом. То есть они вот в этой своей синхронизации сделали себе мир какой-то отдельный, да?
Да.
Куда вот они пошли, и вот там она пыталась ей отдать эту вставную челюсть, с которой даже главный герой, который одевал эту челюсть, и он как бы крал таким образом способности этих психов, да? То есть он же как типа вор, и он крал их способности, они в это верили, что он их крал, и они не могли больше знать
беседы. Да, он украл вежливость, он украл голос той молодой девушки, которая распевала йодель.
Да.
Там украл носки. Очень много различных вещей украл, которые как бы украсть, в общем-то, нельзя. И причем он делает это вот через такие ритуалы, да? И все это действительно возможно с больным человеком. Главное просто как бы войти в его мир и сделать все по его правилам. Тогда он сам тебе все даст.
Он очень хорошо умел именно внушать этим людям то, что он действительно это делает.
Да.
Но при этом он сам в это верил. То есть он не был...
Да, типа, но ты должен меня ненавидеть.
Да. Я обещаю, что буду тебя ненавидеть. Да. Очень хочу сказать, что я вот этот фильм смотрел, видимо, я скачал файл такой, что он в очень хорошем разрешении, очень четкое, почти как Blu-ray качество, да? И Я хочу сказать, что вот все фильмы Пака Чханука надо смотреть именно в таком качестве, потому что он снимает действительно красивые фильмы, то есть красивые даже с визуальной точки зрения. Даже та же «Больница», она такая красивая, там, не унылая. И вот эти сцены с этими просто прекрасными пейзажами корейскими, вот с этой горой там, с этими лугами. Господи, это настолько красиво смотрелось, что... И вот остальные фильмы Пака Чханука, например, «Сочувствие господину Месть», они тоже очень богаты цветами и яркими красками вот, жизни, так скажем. И эти фильмы надо смотреть именно в высшем качестве. То есть 720p, 1080p, я вот так советую вам смотреть. Действительно красивые, очень... С точки зрения вот именно цветов он подходит нетривиально. Он не берет любые попавшиеся помещения и снимает в них. Он именно работает над цветом, над всем этим. И благодаря этому, я думаю, сцены еще лучше запоминаются, в памяти вот остается.
Да-да-да. И знаешь, что мне еще нравится вот у таких подобных режиссеров? То, что они подходят к своему делу не через условные какие-то законные такие пункты, не по инструкции снимают, знаешь, а они относятся к этому как действительно как к искусству, как рисуют картину. Они хотят это сделать кадр таким, они делают.
Да.
Не ставят камеру там, где нужно. Они ставят там, где красиво, там, где будет выглядеть это действительно так, как нужно. И вот мне этим нравятся подобные режиссеры. Они наполняют кино действительно большим чувством своим, большой душой. Что было с «Олдбоем» то же самое.
То есть ты чувствуешь, что режиссер действительно не просто тебе что-то показывает, а он именно свою мысль тебе излагает. Вот. Как-то доверяет тебе свой мир, можно сказать, внутренний. Ну, действительно, искусство, как ты сказал. Вот. Не что-то, что снято так, как должно быть снято, как все делают, а именно по-своему, как-то по-своему все это вот делает. Вот. Поэтому вот этот фильм, он красивый, душевный, с отличным саундтреком. Мне нравится вот именно музыка, которую Пак Чханук использует в своих фильмах, во всех фильмах, которые я видел. Он использовал хорошую такую музыку, интересную. И мне нравится актерская игра, персонажи, сюжет. Я думаю, ты тоже разделяешь, да, все это?
Да, и я, кстати, хочу поблагодарить тебя за то, что ты познакомил меня с этим режиссером. Угу. Я даже захотелось теперь посмотреть остальные его картины в ближайшем будущем.
Да, обязательно посмотри. Действительно, очень интересный и любопытный режиссер. И пока я у него средненьких фильмов вообще не видел. Все фильмы мне нравятся, что я у него вижу. Я думаю, этот фильм можно отнести к артхаусу, да, все-таки?
Ну, да, так и есть, так и есть, это артхаус. Ну, и какую бы ты оценку поставил бы этому фильму?
Ну, учитывая мою жесткую шкалу, я ставлю ему 7 баллов из 10. Ну, это для меня это высокая оценка, вот. Потому что этот фильм действительно душевный, он меня тронул, отличный. Его было приятно смотреть, его было интересно смотреть. Вот, он мне понравился, в принципе, и поэтому я ему ставлю 7 из 10.
Хорошо. Моя оценка, «Я киборг», это нормально, 8 из 10. Отличное кино.
Да.
Есть у тебя что-то еще добавить по данному произведению?
Я думаю, нет, в принципе, общие свои какие-то мысли я изложил.
Знаешь, что я бы еще хотел буквально остаток нашего времени просто в двух словах рассказать о именно последних фильмах, которые мы хотя бы посмотрели вот на текущий момент. Не в кино, а просто так. Вот какой последний фильм ты посмотрел из тех, что мы не обсуждали еще даже?
Так, ну, до этого был «Акира», но мы его обсудили, да? О сериале можно говорить?
Да.
Тогда я посмотрел, очень с удовольствием о нем расскажу. Это сериал «Евангелион» называется, аниме-сериал, вот. И это, наверное, ну я не скажу, что гениальное или шедевральное творение, хотя многие так и скажут об этом сериале, но я скажу, что это, наверное, одно из самых оригинальных и самых запоминающихся, что я вообще видел в своей жизни. Этот аниме-сериал во многом напоминает «Акиру», которого мы обсудили. Такое, знаешь, фантастика, будущее... жесткие сцены присутствуют. Вообще есть такой жанр, меха-аниме называется. То есть там мехи. Это огромные роботы, да, которыми управляют люди. Вот. И экшн-составляющая этого сериала построена именно на борьбе мехов. человеческих созданий, точнее, созданий, которые создали люди, эти роботы, которые призваны защищать планету от надвигающейся угрозы, которая ниоткуда взялась, согласно пророчеству, которое там на каких-то плитах было написано, это ангелы, то есть эти непонятные создания абсолютно разной природы, 17 ангелов по очереди, так скажем, постепенно появляются на Земле и угрожают всей жизни людей. Вот. И таким образом вот эти мехи защищают, но сам сюжет как раз таки не в этом, а он гораздо глубже, и вот после 16 серии, до 16 серии это мне казалось, ну, неплохое аниме с такими клевыми экшн-сценами, но такое клишированное, то есть роботы против роботы, Годзилла против там Кинг-Конга наподобие, знаешь, такие эпические сражения, и ничего такого в принципе глубокого, но дальше там после 16 серии начинается такое, что просто там порой перематываешь, настолько все сложно, и действительно очень проработано, очень оригинально, то есть вот, например, в 97-м или 96-м году вышел этот сериал, и я вот его сегодня смотрел, на сегодняшний день, так скажем, вот, и это оригинально, вот, очень оригинально, такого никто не делал ни до, ни после. Действительно потрясающие аниме. Самому сериалу я поставил 9 из 10, потому что его половина его, она такая типичная, клишированная, только половина следующая, она действительно оригинальная, мега интересная и отлично снятая там. Вот. Ну а что интересно, этот сериал завершается так, что две последние серии не удовлетворили очень многих фанатов, потому что они очень уж, знаешь, такие получились как у Дэвида Линча. То есть их сложно было понять, они очень такие артхаусные были, слишком даже артхаусные такие, знаешь. То есть все начиналось как типичное аниме про вот мехов и сражения, а закончилось таким вот ядреным артхаусом, где вот только диалоги и только так кральное что-то, знаешь. То есть такой интересный прием сделал режиссер. Он привлек аудиторию, да, тем, что ей обычно нравится, и постепенно перевел это в искусство настоящее. Вот, то есть он обманул всех, можно сказать. И люди, возможно, многие стали благодаря этому аниме более с искушенным вкусом и начали ценить более глубокие вещи, нежели просто эпичные драки, да?
Ну, значит, он заманил зрителя в ловушку.
А, и там уже обрушил на него то, к чему он не был готов, и последние две серии вообще вот просто взрывают мозг там абсолютно. И поэтому была снята такая полнометражка, которая называется «Конец Евангелиона», которая завершает сериал и заменяет две последние серии. Более понятные они становятся, при этом не менее глубокие, я бы сказал, но с большим экшеном, и вот именно вот эта вот концовка «Конец Евангелиона», она столь же глубокая, но при этом не совсем такая махровая вот в этом понимании, вот, что ее невозможно было бы понять, да? И вот она настолько эпично, охрененно снята, что я поставил ей 10 баллов. На данный момент из 1000 фильмов, примерно 1000, которые я оценил на Кинопоиске, всего 10 фильмов у меня получили 10 баллов. Вот, из 1000, 10 всего. И именно «Конец Евангелиона», он один из этих 10. То есть настолько я его ценю. Поэтому «Конец Евангелиона» и сам сериал «Евангелион» я очень всем советую. Даже не просто любителям аниме, а просто любителям искусства, наверное. Вот, как такового. И любителям интересного проработанного мира, в который можно погрузиться. Оригинального мира. Вот. Поэтому я в восторге от этого. И это последнее, что я посмотрел.
Ну как, ты прям вообще раскрыл все нафиг. Что ж, наверное, нашим слушателям будет интересно либо откомментировать, потому что это довольно известное аниме, я даже много раз о нем слышал недавно, то, что постер видел. Что ж, хорошо, спасибо.
А что посмотрел?
Я вот буквально сегодня посмотрел фильм «Хичкок» 2012 года.
Который совсем недавно вышел. Энтони Хопкинс, да, насколько?
Да, там в главной роли Энтони Хопкинс, в роли самого Альфреда Хичкока, и, конечно же, няшки Скарлетт Йоханссон, и Джессика Бил, тоже весьма хорошая актриса по внешности. Ну, не знаю, да, пожалуй, только поэтому. Вот, очень мне этот фильм понравился, я ему поставил 8 из 10, даже бы поставил больше, если бы на роль Хичкока взяли бы другого актера, который бы был бы больше похож. Хотя видно, что Энтони Хопкинс старался подражать ему во всем. В манере речи, в манере говорить, в манере делать движения. Этот фильм повествует о времени, когда создавался фильм «Психо». И нам показывают, как моменты, когда Хичкок подбирал актеров, подбирал сцены, придумывал различные моменты для этого фильма, так и личные сны, переживания с его женой, которая играет Хелен Миллер, женой Альмой, женой Хичкока, которая, оказывается, столько всего принесла для этого фильма, для режиссера, что прям даже открываются какие-то подробности.
За сильным мужчиной стоит сильная женщина, как говорится.
Да, 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 да. То есть там она почти что ему изменяла, а потом доказалось, что всегда была верна ему. И он, так скажем, оказался неправ, пересмыслил себя. В общем, сильно помогла. Вот. И очень интересные факты раскрываются о создании этого фильма. О том, допустим, как придумано было популяризировать, сделать большую интригу для этого фильма, когда Хичкок специальную инструкцию выдал всем кинотеатрам для показа этого фильма. То, что там нужно выделить полицию, чтобы она задерживала людей, которые выходят с сеанса, возможно, там, с помешательством. Что нельзя входить в зал во время показа, что после титров и надписи «Конец» нужно закрыть занавес на 30 секунд. В общем, такую разработал целую концепцию подачи шокирующего фильма. И сам стоял за дверями, за дверьми кинозала и слушал великий момент вот этих скрипок, когда раскрывается занавеска душа, и человек с ножом нападает на блондинку. Вот этот
Я думаю, все его знают этот момент.
И у меня мурашки побежали, понимаешь? Я вспомнил, на меня нахлынули эти эмоции, которые я смотрел при просмотре вот этого оригинального «Психа». Угу. Поэтому мне эта картина довольно-таки понравилась. Вот, поэтому всем советую, особенно тем, кто смотрел картину Хичкока «Психо». Вот.
Ну да, я, в принципе, когда посмотрел трейлер, я был уверен, что создатели фильма к его фильмам, вот, и, ну, я, кстати, удивился, что ты сказал, что хотел бы заменить Энтони Хопкинса, потому что я думал, что уж он-то не будет слабой частью фильма, я думал.
Ну, он играет хорошо, но все равно, знаешь, он так не похож на Хичкока. Ну, это, я думаю, не совсем уж и минус.
Но там грим, я насколько видел, просто там.
Да, ну, этот фильм номинировали на лучшие гримы и прически. Что стоит только Скарлетт Йоханссон, которая вообще, мне кажется, идеально вписалась на роль блондинки, то есть главной героини.
Которая играла вот там «Психо».
Ну, в общем-то, и все.
Ну, в общем, да, тебе понравился этот фильм. Я тоже, кстати, собираюсь его посмотреть. Вот. Ну, и я думаю, время заканчивать наш подкаст и поговорить именно о том, что мы планируем посмотреть в будущем. Какой фильм?
Да, ах, да, да, да. Ну, мы с Рокджокером тут, в общем-то, сошлись во мнении. Мы так, в общем-то, спонтанно всегда решаем вопросы. Что и лучше, да? Долго колебаться на месте тоже не стоит.
Да.
Мы решили выделить и посмотреть фильм 84 года под названием «Амадей» от режиссера Милоша Формана, который снял такой фильм, как «Пролетая над гнездом кукушки» и другие фильмы, но «Пролетая над гнездом» должно быть просто знакомо широкой аудитории.
Знаковая его картина, так скажем.
Да, да. Да. Обладатель 8 «Оскаров», лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший режиссер, лучший грим, лучший звук, в общем... Этот фильм о Амадее Моцарте и о Антонио Сальери, я так понимаю. Я, кстати, в синопсис не так сильно вчитывался. Больше я посмотрел на оценку вообще, как критиков, так и оценку Кинопоиска. Угу. Оценка, в общем-то, сбора и все такое. И, конечно же, режиссер. Вот, поэтому данный фильм мы с Рокджокером обсудим в следующем, в 5-м выпуске нашего шоу «Разговоры о кино».
Да. С удовольствием это сделаем. Я лично давно планировал посмотреть «Амадей» и с удовольствием его посмотрю.
Ну и вы вместе с нами можете тоже его посмотреть, дорогие слушатели. Ну, а на этом наш такой чуть более часовой подкаст о кино закончен. Мы тараторили как сумасшедшие, пытаясь рассказать о большом количестве фильмов вам, дорогие друзья. И это нам было в радость. Надеюсь, это было в радость и вам. Что ж, было приятно с тобой снова пообщаться, Рокджокер.
Взаимно, взаимно.
Мы с вами прощаемся. До следующей недели, скорее всего. Смотрите хорошее кино, и Рокджокер скажет свою коронную фразу.
Будьте хорошими людьми, дорогие друзья.
Всем пока.
Пока.